Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 791-го дня войны, главные новости понедельника, 24 апреля.
Россия ударила по жилому дому в Харькове и атаковала Одессу.
Президент США вслед за Сенатом одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Еврокомиссия объявила о транше для Украины в размере 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи.
В военных судах России рассматривают рекордное количество дел о дезертирстве, сообщает британская разведка.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. В ночь на среду Россия ударила ракетами С-300 по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова. 6 человек пострадали. Также ночью россияне обстреляли Харьковскую область. Российская армия утром 24 апреля нанесла ракетные удары по Одессе. Там пострадала 43-летняя женщина. Около 30 домов повреждены ударной волной. Выбиты стекла, в некоторых домах упали потолки. Вообще удар пришелся по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Военнослужащие при этом не пострадали. Российские военные также нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Там повреждено предприятие, агрофирма и линии электропередач. В результате часть жителей осталась без света. Фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали в Инстаграме видео уничтоженного села Крынки на левом берегу Херсонской области, где держат плацдарм украинские военные. Авторы поста написали: «Крынки – село на юге Украины, левый берег Херсонщины. Село, которого больше нет. Жестокий, безжалостный ад. Слабым там не выжить. Огонь не стихает ни на минуту. Враг штурмует село малыми группами ежедневно, буквально переступая через тела своих собратьев». Конец цитаты. На прошлой неделе украинские военные также опубликовали кадры, на которых видно, во что превратились село Работино и город Часов-Яр, которые атакуют российские войска. Ну а в России беспилотники Службы безопасности Украины поразили 2 нефтебазы в Смоленской области. По словам источников «Украинской правды», речь идет о базах хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Раздорово.
Источники в украинской власти рассказали Интерфаксу Украина, что на тех базах, которые СБУ поразило в Смоленской области, хранилось примерно 26 тысяч кубометров российских горюче-смазочных материалов. Он также сказал, что СБУ продолжит эффективно, по словам источника, уничтожать военную инфраструктуру России и логистику, обеспечивающую топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут нашими абсолютно законными целями. Я напомню, что Запад, во всяком случае Соединенные Штаты, не слишком позитивно относится к ударам Украины по, например, нефтегазовым объектам на российской территории. Об этом писали многие американские медиа. Говорилось о том, что такие удары, по мнению властей США, могут менять цены на нефтепродукты, и поэтому это нежелательно. Тем не менее, Украина продолжает наносить такие удары. Кроме удара по Смоленскому НПЗ, обстрелом украинских дронов, во всяком случае, по сообщениям самых разных источников, в том числе и официальных российских, подверглись Белгородская, Воронежская, Курская и Липецкая области. В частности, в соцсетях также распространяется видео, как утверждается, с места пожара в Воронежской области после атаки дрона. Местные власти в России также сообщают о сбиваемых над регионами дронах, но, опять же, непонятно, это такие позитивные новости для населения или реально уничтожаются те дроны, которые запускает Украина. При этом российские войска говорят о все более увеличивающемся числе военных дронов, которые они сбивают якобы. Но если я совсем недавно в подкасте говорил о 200 дронах, то теперь российские военные говорят, что в течение суток они уничтожают 299 украинских беспилотников. Это на самом деле просто показывает, что действительно за время отсутствия боеприпасов с Запада Украина нарастила производство дронов очень серьезно. Очень многие называют это дроновой войной.
Россия тем временем становится все труднее и труднее мотивировать людей участвовать в этой захватнической войне. И об этом свидетельствуют цифры. Сегодня разведка Великобритании сообщает о том, что в военных судах России рассматривают рекордное количество дел о дезертирстве. Также сейчас отмечается рекордное количество прошений россиян об убежище в других странах. Разведка ссылается на данные российских российского независимого издания «Диазона», которое пишет, что в марте российские военные суды привлекли к ответственности за дезертирство рекордное количество военнослужащих вооруженных сил России – 64 человека. В общем же, с момента так называемой частичной мобилизации в сентябре 2022 года количество таких дел в судах составило 7400. Больше всего из них приходится на Московскую область – почти 500. В разведке отмечают, что многие солдаты, которых удалось разыскать и которые предстали перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на фронт. И также, как я уже сказала, британская разведка отмечает, что сейчас очень много россиян просят предоставить им убежище в западных странах, и среди них много тех, кто уклоняется от военной службы.
В то время как британская разведка ежедневно сообщает нам самые интересные вещи о том, что происходит на фронте в Украине, британский премьер-министр пытается помощь для Украины организовать по всей Европе. И сегодня он в Берлине встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым они договорились координировать и активизировать усилия по оказанию помощи Украине. Они выпустили с такими словами ровно совместное заявление после этой встречи, и это заявление опубликовано на сайте британского кабинета министров. Британия и Германия планируют сотрудничать для помощи, касающейся в частности украинских вертолетов, то есть техобслуживания, обучения пилотов и так далее. Отмечается, что, по мнению этих лидеров, в центре внимания поддержки Украины находится противовоздушная оборона, беспилотники, артиллерия, боеприпасы, строительство укреплений и обучение украинских военнослужащих. Совсем недавно, накануне, мы говорили о том, что Британия предоставляет Украине пакет военной помощи, беспрецедентный, в 500 миллиардов британских фунтов, куда, скорее всего, войдут ракеты Storm Shadow, очень много других боеприпасов и также боевой техники. В то же время канцлер Германии сегодня еще раз подчеркнул, что он не намерен передавать Украине ракеты «Таурус». Несмотря на то, что Соединенные Штаты вроде как готовы передать Украине ракеты расширенного радиуса действия «Атакамс», и несмотря на то, что Британия дает свои «Storm Shadows» Украине.
При этом представители разных партий продолжают призывать Олафа Шольца все-таки предоставить Украине дальнобойные ракеты. И вот накануне это сделала председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мария Агнес Штрак-Циммерман. Она призвала Шольца предоставить «Таурус» после того, как Сенат США одобрил помощь Украине. «Канцлер всегда уверял нас, что он ориентируется на Соединенные Штаты», напомнила Штрак-Циммерман. По ее словам, это достаточная причина для того, чтобы действовать уже сейчас в вопросе «Таурус».
При этом усилия Великобритании по помощи Украине также признаются и администрацией Соединенных Штатов. Сегодня по этому поводу поговорили министр обороны США Ллойд Остин и британский министр обороны Грант Шапс. Собственно, Остин приветствовал новость о том, что Лондон выделяет такую большую помощь сейчас Украине. Также он приветствовал новость о том, что Британия увеличит свои расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году. И это, в принципе, согласуется с высказываниями украинского руководства о том, что только помощи США будет недостаточно для того, чтобы Украина смогла переломить ход военных действий.
Ну, по крайней мере, ясность с тем, что эта помощь точно будет, уже есть, потому что сегодня этот законопроект одобрил Белый дом, его подписал президент США Джо Байден. Я напомню, что накануне вечером Сенат подавляющим большинством голосов принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. За проголосовали 79 человек против 17 сенаторов. Таким образом, еще вчера обе палаты американского Конгресса этот документ одобрили. Вот что заявил Джо Байден, комментируя принятие этого законопроекта.
Сегодня действительно хороший день для Америки, для Европы и для мира во всем мире. Я только что подписал закон о пакете национальной безопасности, который был одобрен Палатой представителей в эти выходные и Сенатом вчера. Это сделает Америку безопаснее. Это сделает безопаснее весь мир. И это сохранит лидерство Америки в мире. Об этом все знают. Это окажет жизненно важную поддержку партнерам Америки, чтобы они могли защититься от угроз своему суверенитету, жизни и свободе своих граждан. Это инвестиции в нашу собственную безопасность, потому что когда наши союзники сильнее, я повторюсь, мы сильнее. Я благодарен всем в Конгрессе, демократам, республиканцам и независимым независимым представителям, кто проголосовал за принятие этого закона.
Президент США Джо Байден о принятии закона о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
При этом Россия и ее союзники, собственно, их немного, в данном случае речь идет о Беларуси, все время пытаются увеличить свои пропагандистские усилия по поводу того, что эта помощь Украине не поможет, что на самом деле ситуацию на поле боя в Украине определяют западные державы и так далее, и так далее. Сегодня с этим выступал Александр Лукашенко. Он открывал заседание в Минске Всебелорусского народного собрания. Я напомню, этот орган он создал, когда подумал, что не может опираться на парламент во время больших протестов в 2020 году. И сегодня как раз вот на этом заседании он сказал, что, цитирую, «Украина сегодня – это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, крупнейшей ядерной державы, пусть и опосредованно, но уже фактически воюет на ее территории, а власть, имеется в виду украинская власть, опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев». Как всегда, у Александра Лукашенко в его высказываниях содержится такая двоякость. Действительно, украинская власть обменивает жизни украинцев на оружие, то есть, когда Украина получает оружие, она сохраняет жизни своих граждан. Так что можно понять фразу Лукашенко и вполне в позитивном для Киева ключе. При этом Лукашенко хочет, чтобы Запад учился почему-то не у России, а у Китая. Он сказал, если Запад хочет остаться в новом мироустройстве одним из центров силы, пусть учится у древнего Китая. Но надо сказать, что древний Китай в свое время совершенно не остался центром силы. Он подвергался в свое время и нашествию монголов, и другим, в общем, завоеваниям, так что учиться тут сложно. Москва тоже старается говорить о том, что западная помощь на самом деле служит властям этих государств Запада, которые оказывают эту помощь, и что Украине, в общем, от нее хорошо не будет. Сегодня Дмитрий Песков говорил фразами буквально из советского телевидения. Я думал, что этого языка уже нет, а он, оказывается, есть. Процитирую Дмитрия Пескова. «Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится, с одной стороны, зажимать пояса. Гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей». Ну, в общем, это чистая калька с советского телевидения примерно 40-50-летней давности. А ответ Пескова был на фразу того же Риши Сунака, которого я сегодня уже упоминал, о том, что промышленность Британии во многом переходит в режим войны. Ну и, соответственно, вот Песков говорил словами советской пропаганды о том, что несладко приходится простым британцам.
Но надо сказать, что пояса обычно затягивают, а зажимают, наверное, что-то другое.
Вы слушаете подкаст русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное», который ведут Ксения Туркова и Данила Гальперович.
Европейская комиссия сегодня объявила о выделении Украине транша в 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму в 50 миллиардов евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала эти средства жизненно важными для поддержки функционирования государственной службы в Украине, в то время как страна борется с российской агрессией. Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас, написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Сегодня мы выделяем дополнительные 1,5 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility, отметила она. Ну и я продолжу тему европейской помощи. Правительство Дании выделит около 40 миллионов евро на поддержку частного сектора, который участвует в восстановлении Украины, а также 380 миллионов евро для поддержки критической инфраструктуры, которая использует возобновляемую энергетику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. Отмечается, что эти средства привлекают в рамках меморандума о долгосрочном сотрудничестве. Этот документ был заключен между Украиной и Данией. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, этот документ был ранее подписан между Украиной и Данией. Ну а Франция просит Евросоюз ввести новый режим санкций против России для борьбы с российской дезинформацией и с операциями по влиянию на выборы по всему миру. Об этом пишет сегодня агентство агентства Bloomberg, которому удалось ознакомиться с проектом этого документа. Предложение поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша. И оно позволит Евросоюзу усилить санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к дестабилизирующей деятельности во всем мире. Я процитирую небольшой фрагмент из этого документа. Отмечается, что дестабилизирующая деятельность, которую проводят связанные с Россией субъекты, также усилилась везде в Европе, поскольку российский режим принял меры, чтобы подорвать демократию, стабильность и верховенство права с помощью различных гибридных инструментов. Конец цитаты. Особую обеспокоенность все это вызывает накануне выборов в Европарламент, и поэтому Евросоюз и делает борьбу с дезинформацией своим приоритетом.
Совсем недавно известная журналистка газеты «Вашингтон-Пост» Кэтрин Белтон, она сама базируется в Лондоне, опубликовала документ Министерства иностранных дел России, в котором, собственно, говорится о том, что Россия должна вести подрывные усилия, чтобы подрывать самые разные западные союзы и отвечать на некие вызовы. Ну вот, скорее всего, действительно усилится борьба сейчас с российской пропагандой и в Евросоюзе, и через Атлантику. Тем временем Россия эти усилия не оставляет. Я напомню, что уже согласованы и даты, и место конференции по формуле мира Владимира Зеленского. Это будет Швейцария летом. И сейчас Москва пытается поговорить с теми, кто в этой конференции, скорее всего, примет участие. То есть с советниками по безопасности властей самых разных стран, в первую очередь тех, которые к России относятся нейтрально доброжелательно. Сегодня секретарь Совбеза России Николай Патрушев встречался с советником премьер-министра Индии по вопросам нацбезопасности Аджитом Давалом и также встречался с советником эмира Катара по вопросам нацбезопасности с своим коллегой из Ирака и так далее. Сейчас в Санкт-Петербурге довольно срочно собрали встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Ровно эти люди ожидаются и на встрече по формуле мира в Швейцарии, либо они, либо их руководители. Поэтому сейчас Москва пытается согласовать позиции, скорее всего, как отмечают некоторые наблюдатели, чтобы дезорганизовать эту встречу.
Но теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Центральный районный суд Волгограда арестовал на 2 месяца местного трэш-стримера и тиктокера Павла Прокудина. Его обвинили в унижении достоинства российских военных. А поводом для возбуждения уголовного дела стал стрим Прокудина от 4 апреля, в котором он назвал российских участников войны в Украине пушечным мясом и рассуждал о том, есть ли толк от их жизни. После этого на стрим обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, также видео заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. И уже после этого ролик проверили на предмет дискредитации российской армии.
В то же время Государственная Дума пытается ввести невиданные ранее наказания за диверсионные преступления. Я напомню, что именно этим словом называются самые разные антивоенные действия россиян, например, поджоги войны военкоматов или уничтожение документов, связанных с войной, а также противодействие, например, перемещением каких-нибудь железнодорожных составов с военной техникой. Депутаты Госдумы подготовили поправки в Уголовный кодекс, которые увеличат ответственность по диверсионным преступлениям до 35 лет лишения свободы. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Таких сроков не было никогда, даже в сталинские времена. В общем, 35 лет – это что-то новое совсем. И вроде как, по информации издания «Медузы», правительство эти предложения поддерживает. Во всяком случае, «Медуза» цитирует Пискарева, который написал о поддержке этих поправок правительством в своем телеграм-канале. В Российской Православной Церкви Московского Патриархата продолжаются репрессии против священников, которые выступили против войны. В частности, например, патриарх московский Кирилл своим указом запретил в священнослужении иерея Дмитрия Сафронова. Этот иерей отслужил в свое время на 40 дней молитву по Алексею Навальному, и вроде бы в первую очередь его наказали именно за это, но также журналистка Ксения Лученко в своем телеграм-канале «Православие и зомби» пишет, что Сафронов не читал молитву о победе Святой Руси, которую предписала Московская Патриархия с сентября 2022 года всем читать, всем священнослужителям. Он этого не делал. А я напомню, что в этой молитве, в частности, говорится, что, цитирую, «войны хотящие ополчились на Святую Русь и желают разделить и погубить единый ее народ». Конец цитаты. Вот этого Дмитрий Сафронов не читал, и за это ему запретили благословлять, носить рясу и священнический крест. Последним же сообщением нашего выпуска будет новость о том, что Верховная Рада Украины призывает международные институты к солидарности с нашими коллегами, журналистами из Украины, которые находятся сейчас в России. Они захвачены, либо насильственно удерживаются и так далее. Сегодня Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств активизировать усилия для освобождения и возвращения в Украину пленных и незаконных удерживаемых Россией журналистов. Украинские парламентарии обратились к Международному комитету Красного Креста, ПАСЕ, Международной и Европейской федерациям журналистов, и чтобы те способствовали возвращению захваченных Россией украинских журналистов на родину. Мы также выражаем солидарность с нашими коллегами из Украины, и это очевидно, что журналисты, в общем, в одной из самых уязвимых категорий на этой войне, потому что они все время работают для того, чтобы вы знали то, что там происходит.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.